Серж Винтеркей, Артем Шумилин. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 26. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Москва, Лубянка.
Ивлев. Да нет, товарищ генерал, возразил Воронин. Для этого одного ума мало, пусть даже серьезного и аналитического. Тут опыт нужен. Конкретный опыт в разведывательной деятельности или служба в контрразведке. Лет так 15-20. 18 лет такого опыта взять неоткуда.
А все же не надо сбрасывать и эту версию со счетов. Парень очень общительный, на дне рождения генерал был, а недавно министр в гости приезжал. Мало ли он с кем-то серьезным пообщался на эту тему, когда ему сестра рассказала, что она агент КГБ. Правда, тут у нас опять всплывает в качестве самого очевидного варианта подполковник из ГРУ, его хороший друг. Это тупик.
Будем просчитывать варианты, товарищ генерал.
Взял на себя новую задачу полковник. Северная Италия, Бальцано. Женщины остались в гостинице, Тарек с Фердаусом приехали в офис своей фабрики. Сегодня их ждала встреча с соотечественником. Многие из знакомых бизнесменов Тарека стали присматриваться к европейской недвижимости и задумываться о выводе своего бизнеса из Ливана. Над страной постепенно сгущались тучи, и это стало замечать все больше людей.
«Советские лекарства?» — переспросил Рабибудин, когда Тарек поинтересовался его мнением. «Они дешевы, а качество хорошее. В Ливане все получится продать без проблем, хоть тоннами везите. Советские лекарства ценятся. Пристроим оптом в аптечную сеть, вообще не вопрос».
В понедельник с самого утра отправился на Лубянку. Капитан Румянцев встретил меня сдержанно и проводил к себе в кабинет. Достал отпечатанный конспект лекции по атомной энергии и положил на стол. Он взял в руки мое сочинение и принялся изучать.
«Что решил насчет работы на радио?» — между делом спросил он меня.
«Посоветовался с женой, решили, надо соглашаться», — ответил я. Румянцев кинул на меня обрадованный взгляд, как будто от этого что-то принципиально зависело.
«Хорошо», — пряча довольную улыбку, ответил он.
«И чему он так радуется? Это какая-то операция комитета? Надеюсь, они не рассчитывают, что я буду компромат на сотрудников радио для них собирать. Было уже сказано неоднократно, что я этим не занимаюсь. Надеюсь, они меня услышали. Или причина такой радости в другом? Мало ли, в какой программе мне предстоит работать. Может, в этом кроется причина его веселья? Засунут сейчас какой-нибудь аналог «Спокойной ночи, малыши», только для радио. Что-то же наверняка есть». Румянцев закончил читать мою лекцию, кивнул и спрятал конспект в стол.
«Ну что ж, лекция завтра в 10 утра», — проговорил он, не скрывая своего хорошего настроения. «А насчет работы на радио тебе позвонят».
«Хорошо», — поднялся я, решив, что на этом все.
«Подожди»,
— остановил меня капитан.
«А тема новых лекций?»
«Ах, тема лекций!» — спохватился я и надиктовал ему сходу 4 темы, что вчера придумал. Он все старательно записал и проводил меня к выходу, и я отправился в Верховный Совет. Оставил свои записки Пархоменко и занес копии на 4-й этаж Воронцову. Оттуда спустился в комитет по миру. Ильдара не было на месте, ребятам на работу рано. Поговорил с Марком насчет рейда на хлебкомбинат, где рабочим не разрешали хлеб с помойки домой уносить.
«Починили они там все регуляторы на печь сразу», — усмехнулся Марк. «И вот что надо было ждать?»
Тут Ильдар откуда-то вернулся и сразу к нам присоединился.
«Вот рассказываю Павлу про ваш рейд на хлебозавод», — доложил ему Марк. «Сразу все починили, вот сразу бы так».
«Я с директором завода говорил», — подхватил тему Ильдар. «Так он в таком шоке от произошедшего. Представляешь, ему никто и не докладывал ни о каких неисправностях. Он в исполкоме первый раз о них услышал. Говорит, эти паразиты в цеху партию испоганят, быстренько на помойку оттащат, и все шито-крыто, как будто ничего и не случилось».
«А зачем они так?»
«Боялись, что их ругать будут».
«Ну и цирк. Впору за голову хвататься», — усмехнулся я. «Одни работники скрывают, что печь сломалась, другие не стесняются в Верховный Совет написать, что им не дают хлеб с помойки завода выносить. Вот о чем думали и те, и другие. И как директор руководит, что от него такие важные нюансы ускользают?
«Не знаю»,
— рассмеялся Марк, и Ильдар только руками развел. Попрощался с ними и через ближайшую булочную поехал в редакцию. Вера встретила меня улыбкой и демонстративно раскрытыми объятиями. «Что принес?» — лукаво прищурившись, спросила она. Было неясно, что ее интересует больше, сочники или моя статья. Вручил ей и то, и другое. Улыбнулась и приступила к чтению, перед этим заглянув в бумажный кулек с угощением.
«Форель разводить», — хмыкнула Вера, подняв глаза от моего фельетона.
«Уж не знаю, подойдет ли такой формат», — начал я, «но в пятницу был лично в Долгопрудном. Там на последнем листе указал адрес этих несчастных. Это что-то с чем-то. Первый раз такой кошмар видел».
«Так это все про один адрес?» — взглянула Вера на последний лист. «Вон оно как. А я подумала, ты все жалобы города в одну кучу свалил».
«Если бы», — ответил я, наблюдая, как улыбка сходит с ее лица.
«Вот ведь как распустились чиновники». «Ну, ничего. Мы газета, которая по самому своему названию должна защищать трудящихся. Мы им хвост прищемим». Возмущенно помахала она у меня перед носом моим же фельетоном и показала на мешок у двери. «Твои письма, не забудь».
Мы вышли с ней одновременно и попрощались. Она отправилась к начальству, а я опять с мешком поехал на обувную фабрику. Мне не терпелось узнать, что затеял насчет детской обуви Серов. Мешок у меня в этот раз был хоть и не сильно тяжелый, но объемный, нести неудобно, под ногами мешается. Наконец притащился к директору обувной фабрики и с удовольствием бросил его у открытой двери кабинета. «Здравствуйте, Иван Сергеевич», — заглянул я к нему. «Вы свободны?»
«Для вас, Павел, всегда свободен», — пафосно заявил он.
«Отлично», — прикрыл я за собой дверь. «Иван Сергеевич, похоже, вышло недоразумение с обувью для детского дома».
«А что такое?» — забеспокоился Серов.
«Это не указание было, а просто я не готов такие вопросы насчет подарков по телефону обсуждать. Меры предосторожности, понимаете? Но раз уже пообещали детскому дому, то я готов лично из своих всю партию оплатить».
«А-а-а! Ну ничего страшного!» — с облегчением махнул он рукой. «А я уж подумал. И никаких денег от вас не надо, конечно. Детям помочь — это святое».
«Но подождите, а где вы возьмете детскую обувь? Мы ж только взрослого выпускаем».
«А мы что, единственная обувная фабрика в Москве?» — подмигнул мне этот комбинатор. «Есть же и детские, и очень заинтересованные в обмене своего детского ассортимента на качественный взрослый для своих сотрудников. Они же понимают, что мы для такого дела ерунды не предложим, самое лучшее выделим. И им выгодно, их профсоюз себе галочку поставит, что обеспечил сотрудников хорошую обувь в качестве премии. И нам выгодно. У нас одна взрослая пара, как 3-4 их детских стоит».
«А у нас хорошая обувь уже выпускается легально?» — насторожился я. «А то ведь начнут вдруг выяснять, где бы им еще такую обувь взять, а она и не выпускается нигде. Вот и БХСС обрадуется. И подставимся мы с этой затеей на ровном месте». Он задумался.
«Ну, есть уже в производстве одна модель. На остальные материалы в достаточном объеме пока что нет. Давайте тогда ею и ограничимся. Я им уже пообещал 3 разных».
«Ничего, пусть пока берут то, что есть. Скажите, накладка вышла. Вы на этой должности человек новый, вас ввели в заблуждение, неправильно указали, что все модели уже в запуске. Оказалось, 2 из них еще только в проекте. Просто пообещайте им, что в следующий раз обратимся уже с другой моделью». Он с досадой взглянул на меня.
«Неудобно как-то».
«Иван Сергеевич, неудобно в камере сидеть или лес в лагере валить. Еще, говорят, пулю в затылок получить очень неприятно». Строго глядя на него, проговорил я. «Конечно, им хочется 3 разных модели. Разделят между руководством каждому по 3. Рабочим там и близко ничего не достанется, а так, глядишь, хоть передвиги что-то получат». Он вздохнул тяжело и кивнул, но вроде дошло. Попрощался с ним и пошел к проходной со своим мешком. Догнал он меня уже у проходной.
«Подождите, Павел Тарасович», — тяжело дыша сказал директор,
протягивая мне 3 увязанных мне коробки. «Раз по телефону разговор был для конспирации, то вот ваш подарок за лекцию. Это для вашей жены и матери. 38-й же подойдет?»
Конспиратор, блин. Ну, вроде рабочее время, не смотрит на нас вблизи никто. Поблагодарил и взял. Получается, деньги отдавать за обувь для детского дома не надо. Ну, раз такое дело, то, может, стоит сразу выплатить всю долю за материну квартиру в нашем кооперативе. Тогда вроде кто-то мне когда-то говорил, другие правовые последствия, получается, после полной уплаты взноса, уже вот так, как Дубова, не выселят. Но надо уточнить, откуда у меня в голове эта информация засела. Добавилось ноши, портфели, мешок и три коробки увязанных. Все, своим ходом уже никак. Встал у дороги и начал голосовать. Такси поймать не удалось, но мужик на копейке за пятерку меня домой довез. Все восторженно говорил, что машина его из самой первой партии, из итальянских комплектующих. Лучше не бывает. Северная Италия, Бальцано. А Диана сама повезла на машине Нуралайн и Аишу в аэропорт встречать ее родителей. Самолет уже прилетел, ждать пришлось недолго. Медина и Насир давно не видели дочь. Нуралайн тоже давно не виделась с дочерью. Только Насир и Диана сохраняли спокойствие, а Нуралайн, Медина и Аиша счастливо обнимались, улыбаясь сквозь слезы. Когда они немного успокоились, все отправились получать багаж. Аль-Багдади прилетели как минимум на неделю пообщаться с дочерью и осмотреться в Италии и Швейцарии. Насир сел вперед к Диане, остальные три поколения этой семьи разместились сзади. Насир сначала с опаской, а потом с удивлением наблюдал за Дианой и ее манерой вождения машины, но, быстро успокоившись, стал прислушиваться к разговору сзади. Медина не могла насмотреться на единственную дочь и расспрашивала обо всем. Как она в Москве живет, как учится, чем в свободное время занимается. Диана слушала молча и удивлялась, насколько Аиша была откровенна с родителями и бабушкой. Постепенно разговор перешел на тренировки и Марата. Очень аккуратно взрослые начали расспрашивать девушку о нем. Диана про себя отметила, что даже представить себе не может, чтобы ее мать так уважительно отнеслась бы к ее интересам, к ее ровесникам и к ее выбору вообще. Аиша честно рассказывала, что Марат очень серьезный и взрослый, отслужил в армии, его все очень уважают, он умный, учится на учителя физкультуры в педагогическом училище, мечтает тренировать детишек, уже ведет уроки физкультуры у себя в училище для старшекурсников, а по вечерам учит арабский язык на курсах. Еще он пытается разобраться в рыночной экономике, хотя не имеет никакого представления об этом, потому что в СССР экономика плановая, а еще он очень ответственный и заботливый. Выслушав все это, взрослые замолчали, обдумывая слова девушки. Диана специально наблюдала за ними и не заметила на их лицах и намека на усмешку или что-то в этом роде. Наоборот, взрослые были предельно серьезны. «Конечно, с такими родителями можно быть откровенной», — думала Диана. «Они не поднимут тебя на смех и не будут потом дразнить или попрекать тем, что ты им рассказала. Вот вообще не похоже на мое детство». Москва. 45-й ЦНИИ Министерства обороны. Петр уже полдня собирался идти к председателю жилищной комиссии своего ЦНИИ и все никак не мог решиться. Но перед глазами стояло лицо жены, которая все прошедшие выходные пилила его из-за того, что он так ничего и не предпринял до сих пор для улучшения жилищных условий. «Помнишь, как вы с Пашкой нам мотоцикл купили?» — спрашивала она мужа. «Ты говорил, что нереально. Очереди. А Пашка едва взялся за дело, так сразу все и решил. Всего лишь надо было поднять свою задницу и начать что-то делать. С чего ты взял, что тебе не помогут? А вдруг помогут? Ты попробуй хотя бы. Раз Пашка порекомендовал, значит, вполне может выгореть».
«На меня как на дурака будут смотреть. Или проходимца?» — думал с грустью Петр. «Пришел тут вторую комнату просить, когда у людей вообще ничего нет. Квартиры вынуждены снимать за свой счет». Но, представив, какой скандал ему устроит дома жена, решил все-таки идти.
5 минут позора, зато будет, что ответить жене в следующий раз, когда ей покажется, что бесплатная комната со всеми удобствами в общаге — это слишком мало. Можно было бы, конечно, сказать ей, что ходил в жилкомиссию, а его послали. Но вдруг она с кем-то из офицерских жен в общаге поделится, и как-то выяснится, что он ей наврал. Да как выяснится? Просто. Найдут жену подполковника из жилкомиссии, прямо спросят, почему твой муж людям не помог. А та у него узнает, что никто ничего и не спрашивал. Жена же его сожрет тогда со всеми потрохами.
Лев Ильич наконец собрался с духом Петр и подошел к подполковнику Никитину, поймав его в коридоре около кабинета. «Разрешите обратиться по личному вопросу?»
«Конечно, капитан», открыв дверь в кабинет, показал ему на стул рядом со своим столом председатель жилкомиссии. Сам вошел и сел тоже и посмотрел на посетителя.
«Насчет жилья», — мучительно подбирал слова Петр. «Тесно, с двумя детьми в одной комнате. Сыну года еще нет, а дочка даже в садике шепотом разговаривает. У жены нервный тик уже. Не приготовить, не постирать. Дети от шума просыпаются».
«А ты сам откуда?» — спросил подполковник.
«Из Караганды»,
— смущаясь, ответил Петр.
«Серьезно?» — удивился Никитин. «Земеля. Родители там?»
«Ну да», — удивленно посмотрел Петр на подполковника. Они минут 20 вспоминали родной город, знакомые места. Выяснилось, что у подполковника мать еще жива, он летает к ней каждый год в отпуск.
«Эх, знать бы, так передал бы от вас моим что-нибудь», — воскликнул Петр.
«Ну ладно, в следующий раз», — ответил, улыбаясь, подполковник. И, вспомнив, с чем, собственно, к нему пришел капитан, полез в свои рабочие тетради.
«Значит так, прямо сейчас ничего нет, к сожалению. Но майору Чеботареву из отдела Полякова квартиру дали. Через неделю-полторы он освободит в вашем ДОСе двухкомнатный блок с отдельной прихожей и санузлом. Комната, правда, смежная, но все не в одной комнате, и готовить, и стирать, и спать».
Петр поверить не мог своей удаче.
«Придется вам еще чуть-чуть потерпеть», — видя растерянность на его лице, добавил подполковник.
«Это ничего, потерпим», — опомнился Петр. «Спасибо огромное. Вы меня спасли от неминуемой смерти. А то страшно было к жене возвращаться».
«Да ладно уж», — рассмеялся Никитин. Северная Италия, Бальцано. Диана привезла всех прямо в гостиницу. Тарык с Фердаусом уже ждали их. На вечер был забронирован стол в ресторане. Родителям Аиши надо было передохнуть с дороги и привести себя в порядок.
«А девочка-то влюблена», — задумчиво проговорила Медина, оставшись с мужем наедине.
«Я заметил», — ответил ей Насир.
«Как бы это все ни зашло слишком далеко», — взволнованно проговорила она, устало опустившись в кресло.
«Аиша правильно воспитана», — уверенно ответил Насир. «Она хорошая, очень разумная девушка. К тому же и Фердаус говорит, что этот молодой человек ведет себя очень уважительно и сдержанно».
«Она только полгода отучилась», — возразила мать. «Пока она закончит учебу, она полюбит его всей душой».
«Или разлюбит этого и полюбит другого», — улыбнулся ей муж. Притащился домой с мешком писем. Загид, сидевший на кухне с мамой Анной Аркадьевной, тут же поднялся и подошел ко мне. Поздоровался и взялся за мешок, взвешивая его в руке. При этом он многозначительно посмотрел на женщину, а потом унес его ко мне в кабинет. Заглянув в спальню, Галия еще не пришла. Ирина Леонидовна одна с детьми играла, выложив их на нашу кровать и показывая им панду. То близко поднесет, то подальше уберет. У пацанов глаза круглые и любопытством светятся. Поздоровался, потрепал по головам малышню и вернулся на кухню. «Как дела?» — спросил я. «Все хорошо?»
«Сынок, тебе с радио звонили?»
Удивленно и растерянно сообщила мама.
«Да.
Что сказали?»
«Что еще позвонят?»
«Ну, значит, позвонят», — улыбнулся я, присаживаясь за стол. Мама тут же принялась меня кормить. Успел поужинать и попить чаю, как телефон действительно зазвонил. Звонили из редакции детских и юношеских программ. Попросили прийти к ним завтра прямо с утра, мол, меня им рекомендовали, и надо посмотреть, подумать, куда меня лучше пристроить. Пришлось попросить перенести встречу. В 10 у меня же лекция в КГБ. Редактор на том конце провода замешкалась с ответом, но согласилась. Явно не привыкла, что такой молодой парень не бежит, роняя тапки в то время, что предложено. Записал себе в ежедневник, куда мне завтра явиться и кого спросить, и мы с ней распрощались. Надо же, как быстро Румянцев все организовал. Только утром я согласился работать, а вечером меня уже приглашают на собеседование. И как эти люди умудрились проспать развал СССР?
Москва, коммунальная квартира на Садовом кольце. Промаявшись все выходные, Иван отправился на переговоры к своей бывшей. Он все думал и думал, что он ей скажет. Решил просто, как сосед Павел и советовал, не навязываться, а сказать, что если это его ребенок, она всегда может рассчитывать на его помощь. Но там уже надо смотреть на ее реакцию. Ксюша гостей не ждала и не ожидала увидеть Ивана, тем более на пороге своей комнаты. А он вошел в квартиру вместе с соседскими детьми, и даже звонить не пришлось. «Привет». Как можно нейтральнее, сказал он. «Рад тебя видеть. Хорошо смотришься». Ксюша была в домашнем теплом фланелевом халате с длинным рукавом, поясок которого был завязан над животиком, подчеркивая его округлые формы. Деваться уже было некуда, она впустила его, начала хлопотать, разжигая примус. «Сходи за водой», — буднично протянула она ему чайник, как только он разделся. Иван улыбнулся и вышел из комнаты, а Ксюша села на единственный стул, пытаясь собраться с мыслями. Они поговорили. Спокойно, как взрослые люди. Без взаимных обвинений, без высказываний претензий. Ксюша признала, что ребенок Ивана. Он обещал помогать, чем сможет, и попросил в любой трудной ситуации обращаться. Мол, он сделает все, что в его силах. На том они расстались. Оба опустошенные, ошарашенные от такого спокойного делового разговора.